Жыве Беларусь!
Больш за 8 тысяч жанчын трапілі пад палітычны пераслед у Беларусі са жніўня 2020 года. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як мінімум 171 палізняволеная зараз знаходзіцца ў няволі. Пра тое, у якіх умовах знаходзіцца жанчына ў беларускіх турмах, што дае ім сілы і надзею, размаўляем з госці радыё УНЭТ былой палізняволенай Вольгай Скрашчук. Вольга, добрай вам ночы.
Добрай ночы.
Хацелася б пачаць нашу размову з вашай гісторыі. Вось вас затрымалі напрыканцы верасня 21 года, то бок праз год пасля пачатку пратэстаў у Беларусі, калі з большага пратэсты ўсё ж такі падавілі сілавікі, і вы у гэты момант, калі пратэсты асноўная частка іх спынілася, калі ў краіне ўжо пачаў панаваць гвалт у тым фармаце, які мы ведаем, вы пішаце каментар па справе Зельцера.
Да, уже остановились протесты, уже были дворовые инициативы, то есть во дворах люди еще выходили скрыто, и уже как бы все это немного придавилось, и поэтому, наверное, уже не было такого чувства самосохранения, да, мы подумали, что, ну, как бы уже все очень было тихо. И тут открываешь интернет, и ты просто видишь эту новость, когда убили. Раньше я комментировала, когда вытягивали людей, если вы помните, из Новой Боровой, их просто выпиливали из квартир. И тогда написала такую фразу о том, что вначале из квартир просто достают людей, а скоро будут убивать. И, к сожалению, почему меня очень сильно эта новость впечатлила про убийство, что, ну, как бы мои слова, вот, которые когда-то я говорила, оказались пророческими. И эмоции настолько захлестнули. И да, люди очень активно тогда начали писать интернет, и я бы сказала, телеграм-чат, он просто взрывался от комментариев.
И это был комментарий в телеграме?
Да, «Беларусь головного мозга».
И вы писали открыто, там были ваше имя, прозвище,
силовики. Нет, конечно.
А как это отрывалось?
Ну, это было, как я писала, под анонимно. У меня были VPN стояли, разные другие там какие-то, ну, техники безопасности. Ну, вычисляли там, наверное, по-другому, по IP-адресам в телефонах, вот. Но что-то мне подсказывает, что за всеми теми людьми, с которыми я потом познакомилась в тюрьме, мне кажется, нас уже давновато там отслеживали.
А вы помните, что менавито вы написали, каких это был комментар?
Ну, это был комментарий, что я бы тоже волыну взяла и, наверное, защищала бы свой дом, вот так, ну, там, еще кое-что. Ну, да.
Ну, и это полечили образой?
Полечили образой, не было там никакой, ни слова милиция, ни конкретно КГБ, ни конкретно человек, который погиб при исполнении, да, там. И не было оправдания действий или чего-то еще. Это был такой вот общий такой взрыв, ну, к самой ситуации.
И
к самой ситуации.
Вот силовики пришли до вас до дому, как это выглядело?
Да, на следующий день буквально в 10 вечера.
Сегодня вы пишете комментарий, а на завтра до вас уже приходят силовики.
Да, и 29 числа очень сильный стук в дверь, и у нас там звонка нету, есть общий тамбур, и просто очень сильно ломаются в двери. И я говорю мужу, слушай, а что там, говорю, стены сотрясаются, я не могу понять, в чем дело. Он говорит, да, слушай, наверное, там соседи, может, еще что-то, попасть домой не могут. Ну и в итоге, и я понимаю, что уже минут 20 колотят в двери, я говорю, слушай, надо пойти открыть. И тут раздается крик, откройте милиции и так далее. Они забегают все одеты полностью в этой экипировке, 9 человек с этими автоматами. И совсем, и я выхожу просто с какой-то гулькой на голове и говорю, и я даже не поняла, думала, квест какой-то, говорю, а куда вы, хлопцы, так нарядились? Говорю, я что-то, ну, как бы не понимаю. Они говорят, вы задержаны, там все. А я стою и думаю, ну, на протесты не была, это не была. Думаю, а чего, а за что? И как бы я вообще не понимала, что происходит.
Ну, и к кому пришло это разумение, что это за вами, и вам похожая ралли термин?
Когда сказали.
Вас оттуда забрали сразу в КДБ?
Да, да. Оттуда сразу еще как бы прессовали в самом... А в микроавтобус приехал. И в микроавтобусе валялся человек в крови. там где-то за решеткой, у них же специальные эти бусы, там есть отделение такое. Как бы я в салоне сидела, а есть там где-то сипел человек, они там кричали, матерились, ругались, что вас там надо всех там, ну, тоже сжигать, садить там и так далее, вы не люди, вы такие-сяки. Ну, в общем, все вот это вот. Хрипел там какой-то мужчина избитый. И я спрашиваю, куда меня везут, они говорят, в лес везем тебя. Ну, а я сижу все время, это время шок, и думаю, а что я сделала? Сижу, вспоминаю свои...
Яны нават не тлумашили, яны ворвались, сказали, да, что мы пришли за вами, да, а за что?
Да, собирайтесь, как бы забрали всю технику, у мужа взяли пароли, все взяли. Муж попросил там какой-то один, там, говорит, ноутбук оставьте для работы, потому что вообще ничего не будет, говорит, я как бы ну, программист, мне надо для работы. Они, ну, технику позабирали, телефоны, меня за шкирку, ребенок этот 6 лет не понимает, что происходит, кричит, когда меня уводят, кричит, ругается. И как бы вот и все. И сидишь в бусе, тебя везут куда-то, говорят, в лес, и ты просто, ну, вот не понимаешь, что с тобой дальше будет. И как бы, ну, не скажу, что было так прям страшно, но потому что шок.
И вас привозят у КДБ, угу. Там у вас встреча с чекистом, угу. Який вам каже?
2-3 человека чекиста, да, ну и они говорят, ну, открывают телефон твой, показывают ваш комментарий, говорю, мой комментарий, ну, все, пишите объяснительную на тертеля.
А да. Что требовало писать? Пробачьте, больше не буду
извините,
писать?
Извините, больше не буду, там, что-то вы имели в виду, то-то и то-то имела в виду или не имела в виду, больше так не буду, ну, и как бы, и давайте покаяльное видео. Я как бы отказывалась его писать, потому что, говорю, вы потом выкладываете, вы не имеете права выкладывать. А я все время требовала адвоката, я еще помню. Я все время требовала адвоката, мне нужен адвокат. Они кричали, что забудь вообще такое слово. На что я отвечала, что все-таки у нас, ну, как бы, вы же говорите, у нас правовая страна, и у нас все по закону, так как по закону мне положен адвокат. И в КГБ я тоже требовала адвоката, естественно, никого не пускали. Пишите какие-то объяснительные, вообще на самом деле нельзя так делать, давить. То есть это все должно быть в присутствии, ну, твоего представителя, вот. Ну, все было нарушено, все как бы уголовно-процессуальные действия.
Але вы уявляли, что этот комментарий приведет до того, что вы опынетесь за кратами?
Нет, конечно. Ну, потому что это был первый случай, когда начали уже за комментарии садить людей. Это вот мы были первые, и фактически после этого дела Зельцера фактически начались те репрессии в стране, которые до сих пор продолжаются.
Але як вы зрозумели, что все ж таки вы будете одной из пешек, кого посадить за комментарий в интернете? В какой момент пришло это разумение?
Это разумение пришло, когда через год.
Так вы же уже сидели.
Да, мы год сидели, но мы все время думали, что... Ну, мы сидели там потом Жозина долго, на Крестина, мы все думали, ну, как это нас будут садить за комментарий. Потом думали, 2 месяца у нас было первое задержание, первое там... Ну, когда тебя задерживают, пишут же не на полгода, не на год, а на 2 месяца. Потом еще на 2 продлевают. Мы думали, ну, все, вот уже пойдем, вот скоро все. Нас там химию дадут, штраф дадут, там и нас отпустят. Так прошел год. И через год мы поняли, что что-то вот нет.
И этот год вы в основном провели у Жодинского, да. СИЗО, в Жодинской, да, тюрьме. Да. Что это за установа?
Ой, страшная установа такая. Ну, это тюрьма строгого режима, там содержатся люди, которые приговорены к смертной казни и также к пожизненному заключению, соответствующие условия там. Там есть целый корпус, который выделен специально для таких воспитательных целей, тех, кого надо прессануть, туда отправляют. В тот момент, когда мы туда попали, там сидел Статкевич, там
так
сидел...
Так называемые пресс-хаты?
Да, пресс-хаты, пресс-корпус даже целый. И там сидел на тот момент Статкевич, Игорь Лосик, уже сидел Анжелика Борис, туда ее привезли с Володарского, сидел Почебут. Сидела Оля Токарчук, по-моему, да, и, ну, и нас туда привезли. И мы как бы не понимали, а что вот мы делаем рядом с людьми, вот, которые действительно, ну, скажем, представляют угрозу для режима, да, а что как бы мы, чем мы там так сильно их задели, почему нас сюда привезли. Ну, и прессовать надо было, и, ну, они там ждали, может, каких-то, не знаю, каких-то еще подробностей. Они думали, ну, спрашивали в КГБ, пишем ли мы за деньги польских людей, то есть платят ли нам деньги, дают ли нам команду писать эти комментарии.
Именно это Польша.
Да, конечно, Польша. И спрашивали еще у меня, и вообще у нас у всех очень интересно, у женщин спрашивали, а где Антон Матолько? Вот, где он делся? Ну, непонятно было, что делает Матолько у меня там в шкафу он или под кроватью. Ну, короче. И, в общем-то, ну все, и привезли в Жодино, да, и целый пресс, вот это вот карантин воспитательный, когда приезжали наши родные, они говорили о том, что мы, у них воспитательный карантин, к ним нельзя, им нельзя передачи, им нельзя лекарства, им нельзя адвокатов пускать, приезжали следователи, их тоже не пускали, и охраняли нас там вроде как КГБ тоже.
То есть это было образцово-показально для вас, ці як, чому вас поместили в гэты так званый выхаваўшы карантин?
Ну, я думаю, чтобы как бы, ну, надо же было как бы кому-то оторваться за, ну, на ком-то, на ком они могли оторваться.
Вы про сколько першую перадачу атрымалі?
Через полтора месяца только. То есть
а паводле закону?
Паводле закона, наверное, сразу можно, как приезжаешь, вот если тебя закрывают, наверное, там через ну, какое-то время, пару дней, наверное, надо передавать. Но я же говорю, все уголовно-процессуальные действия были нарушены, наши родственники писали все это время в департамент исполнения наказаний, им ничего не отвечали, следователи не могли, им давали наши дела, они не могли попасть на ну, какие-то следственные действия с нами. И все, мы там сидели, вот нас поместили в этот карантин, и полтора месяца там мы сидели. Чтобы вы понимали, без прогулок, без сменного белья, без душа, без прокладок, туалетной бумаги, щеток зубных и пасты, шампуни и так далее.
Как вы выживали полтора месяца в таких умовах?
Ой, я уже, знаете, плохо помню. Это все было такое, ну, как выживали. Вот так выживали, как выживали. Сидели целыми днями в этой вот клетке, ну, и все.
А сколько там человек было в этой клетке?
Ну, вот у нас было, получается, 14, потом вначале 13, потом 14 женщин на 8-местную камеру, и спали мы тоже по двое. Нас лишали сна, был все время включен свет, 3 раза за ночь поднимали, постоянные профучеты, выводили каждый день на растяжки, били палками под коленями и по плечам, ставили на колени с руками за спиной. Каждый день это было. Приходили эти охранники, устраивали обыск в камере, поскольку вещей у нас не было, ничего было обыскивать, они срывали постельное белье, разрывали простыни, топтались ногами, и потом мы спали на простынях, которые были потоптаны их подошвой.
И что вы это робили, как бы выбить из вас некие показания?
Возможно, да, возможно, еще какие-то показания, потому что прошло время, где-то 3 недели, вот в таком состоянии мы сидели уже, мы не понимали день, ночь, как бы начинаются галлюцинации какие-то, начинаются уже, происходят изменения с психикой. И нас вызвал вот один из, я так понимаю, работников в Жодинской тюрьме, который работает на КГБ, и начал наших девушек, вызвали по одному, и хотели добиться каких-то показаний, рассказывать, кто у вас БЧБшница, кто у вас там это, кто ходил на протесты, кто у вас какие взгляды придерживается. Но девчонки там были злые, там ответили, конечно. Так что ну, мы еще там просидели пару недель.
Олег, это была политичная камера теня?
Да, конечно, мы все там были. Все подзадержаны, да, особо... по делу Зельцера. Там были люди из Гродно, из МИОР, из Новополоцка, из Орши. Со всей страны свезли туда, в Жодино, людей.
Але у вас было не так, как у остатней части турмы расклад дня, распорядок? И он выглядал абсолютно иначе?
Ну, примерно да. Ну, как бы, как выглядал утренняя проверка и вечерняя проверка, а между этими проверками ты просто сидишь, в то время как в обычной камере тебе же носят передачу, у тебя, может быть, адвокаты, тебе
библиотека,
дают библиотека, книжки. У нас же не было ручки, не было бумаги.
Вам это все забороняли?
Да, не было даже ручки и бумаги. Ну, туалетной бумаги на угол не было. Ну, так, как можно было... Вот, ну так.
А что допомагало вось выжить в таких умовах? Что мотивовало, давало надею, личивши, что ну просто...
Вы знаете, когда моя мама, ну, конечно, плакала, она и адвоката наняли, все-таки наняли адвоката, когда она сказала, боже мой, моя дочка там в тюрьме. А представьте, что каждый обычный нормальный человек думает, что в тюрьме там же, наверное, какие-то суперуголовники сидят, которые вот это вот пасть порву и там что-то еще. То ей адвокат сказала очень хорошие слова. Вы знаете, у нее там такая чудесная компания. У нас была потрясающая женщина, это были преподаватели. У них у всех женщин высшее образование, и несколько. У меня у самой 2 высших образования. И они все, ну, такие разносторонние. Это были журналист, это была девушка из Академии МВД, это был стоматолог, это были люди, которые преподают в школах, в университетах. И вот в такой компании мы сидели.
А откуль вы брали информацию? Там можно было нечто доведаться со внешнего света?
Нет, со внешнего ничего нельзя. Ну, представьте, адвокатов нету, писем нету, ничего нету. Естественно, ничего нельзя. Утром включают послание Лукашенко к вот этому Всебелорусскому народному собранию на всю громкость. И музыку, она горлопанит. Это при том, что ты ночью не спишь, у тебя горлопанит еще. Это, ну, конечно, никак, ничего мы не знали. Ни что происходит за пределами, ни что с нашими родными. И они, соответственно, тоже не знали, что с нами.
У нас потом... И это должилось полтора месяца?
Да.
А после?
Ну, вот как-то уже конец, уже где-то 40 дней прошло, и где-то нам пустили уже адвокатов, исследователи первые приехали посмотреть, в каком мы состоянии. Когда увидели, конечно, это были первые следователи, по-моему, Центрального аппарата Следственного комитета, они когда приехали. А мы пришли все такие вонючие, если честно, что наши адвокаты попросили нас отсаживаться подальше. Потому что мы от нас жутко пахло. Ну, представьте, мы без душа, без ничего. Но они приехали, а у нас там люди выходили, ну, вы представьте, целый корпус, там поставили столы вот эти вот все. То есть это не на кабинеты водили, как обычно водят для общения со следователем, а это поставили столы прямо в этом корпусе, даже в душевой. И люди вот давали показания вот в этих душевых коридорах, каких-то кабинетах. И все вот с такой трясущейся головой пришли, и вообще мы не понимаем, что происходит, что за что, что от нас хотят, мы не понимаем. Вот нас содержат, нас же чего-то хотят, а чего мы не знаем, скажите им, что мы не знаем ничего. И, в общем-то, следователи, я думаю, были, судя по их лицам, они были вообще в состоянии шока. Ну, по крайней мере, моя адвокат сказала, что таких последних процессов она видела только в 90-х, когда судили банду какую-то Морозова, 100 человек. Вот только последний, напомню, тот такой процесс, который вот был, когда, ну, вот разово схватили 100 человек, и вот это был последний такой громкий процесс именно в 90-х. Вот то, что происходило с нами.
И коли скончился этот период, так бы мыть, выхаваучи для вас у полтора месяца, вас перевели у звычайной камеры.
Да, да, я попала в камеру с Олей Токарчук. Мы попали. Нас распределили, там всего 6 камер женских было, и нас было 10 человек. К тому моменту уже 10 или... Да, нас 10 распределили.
Угу. Умовы были уже лепшие, чем...
Ой, конечно, вы представляете, я сплю одна на своей кровати. Одна, не с кем-то там, попа к попе, потому что нету места и не на полу, и не на столе, а у меня своя кровать, своя подушка, и даже свой матрасик. Это было прямо... Прямо супер.
Ну, я чу от інших політв'язнів, що, наприклад, у їх у турмах була цвіль, було холодно, скразняк постоянно. У вас таких проблем не було?
Ви знаєте, наверное, не були. Но після того, що ми испытали, коли ми 50 днів просто не спали, не мились, ми не їли нічого, крім тюремної їди, вот эти сквозняки і что-то ещё.
Що такое тюремна їжа?
Ой, це капуста. В жодина наквасят этой капусты вонючей, которая, ты слышишь эту капусту вообще везде. Мне кажется, мы ей даже пропитаны были. Они наквасят эту капусту, она еще когда свежая, в начале зимы, еще ничего. А уже весной вот это вот все потухшее. Вот они эту капусту везде. У них суп с капусты, это картошка с капустой, и, в общем, вот эта капуста вонючая. Вот это тюремная еда.
И
рыба-могила, которую называют могила. И с костями.
И как бы неким чином отходили от этой ежи, от этой рыбы, от этой капусты, люди со свободы писали вам листы, и мы с вами до эфира размовляли, и вы казали, что все ж таки не умеют люди листы писать. Что вы имели на увазе?
Да, писали нам люди листы о том, что как они хорошо проводят время. Они сходили на концерт, они поехали на шашлычки, а тут вот весна, а тут вот они там сходили в ресторан или в кафе. Ну и мы сидим такие, вот блин. А мы вот тут сидим. А как они могут нам такое писать? А зачем они такое пишут?
А вот на вашу думку, что повинны писать люди? Потому что с того, что мне ведомо, наоборот, кажут, пишите не про то, что там трымаетесь, вы наши герои, потому что люди стомляются постоянно от этой информации, и людям, которые за кратами, им хочется ведать про то, что отбывается в внешнем свете. И с того, что я шую, вам подается, что наоборот.
У нас было наоборот. Нам хотелось, потому что уже через год, нам казалось, нас все забыли, все живут своей жизнью, а мы такие вот сидим тут с махары, значит, за всех тут страдаем. Вот. Но на самом деле, когда мы получали листы, где писали «Вы молодцы, мы вами гордимся», это писали наши родные, у нас практически не было от незнакомых людей писем, нам просто их не отдавали. Потому что когда нас посадили по Зельцеру, у меня там должно было писем 10 прийти или 15, мне адвокат говорил, ни одного не отдали. И когда люди такое пишут, это нам было, я говорю про свой опыт, безумно приятно это. То, что держитесь, мы вами гордимся, вы молодцы. Мне кажется, такие слова все равно нужно писать. А повседневные дела, ну, можно по-разному написать. Можно написать, слушай, я так классно провел время, а можно написать, слушай, ну, здесь вот происходят и новости какие-нибудь писать. Можно тоже это все по-разному подавать.
А новины проходят, когда писать про то, что отбывается?
Да, проходит. Только единственное, там нужно вот такую делать ремарку, как делала мама, например, Оля Токарчук, я прекрасно помню, написала цитата из Советской Беларуси, двухточие. И в кавычках она начинает писать новость. Они же там не проверят, из Советской на Беларуси или нет. Но вот это вот именно цитата из какой-то газеты, именно ну, какой-нибудь пропагандистской газеты, то да, такие новости проходили, и Олина, помню, Токарчук, мама целые листы такие писала, огромные, с этими цитатами, что происходит в мире. Можно писать так, и тогда они пропускают, если это именно цитата и в кавычках взятый текст.
Дальше, а иншие изневоленные, как ставились до политичных?
Ой, ну, знаете, вот мы сидим в тюрьме, да, и мы все, ну, как бы кто сидит по уголовной статье, они считают, что мы тоже, как бы, уголовницы. И то, что нам люди пишут, вот вы молодцы, вы герои и так далее, понимаете, ты выходишь из тюрьмы, и ты как бы, твоя совесть чиста, и ты сумленный человек, да, ты как бы такой, ну, герой страны, я не люблю такое слово, может, не герой, но, по крайней мере, знаете, оставаться человеком в наше время, это очень тяжело, и ты им остался. А они выходят, а они вот с уголовной статьей, да, за кражу там или еще за что-то. Поэтому ставились по-разному, кто-то хорошо, кто-то плохо. Мне кажется, в Жодино в основном плохо. В основном это было не очень хорошо. Они там все эти уголовницы, ну, не буду так говорить, женщины с уголовными статьями, там очень распространенная практика, когда они работают с администрацией жодинской тюрьмы и, соответственно, стучат, и очень много. Фактически это как в колонии, поэтому ни с кем из них нельзя, ну, как-то доверять и думать, что какие-то теплые чувства они испытывают.
Или вы гуртовались свои сирот своих. Да, были изневоленные, да. Вы вот сидели со смотрней Волей, ты кажешь.
Да.
А еще кто-то был с ведомых особо?
Да, Анжелека Борис была со мной в камере. Вот они сидели, кстати, вдвоем. Вот, считайте, там в Жодино есть условие, что не может политический сидеть с политическим. То есть Анжелика Борис была в отдельной камере, Оля Токарчук в отдельной, и, соответственно, все окружение их было далеко не политичное. И им было очень тяжело. А мы, когда заехали, мы своей компашкой так и заехали. И, собственно говоря, вот что нам помогало, мы держались друг друга, поддерживали друг друга. Это я говорю про то, что солидарность в тюрьме вот, политических людей друг с другом, это очень важно. Мы выжили, наверное, в этом Жодино только потому, что у нас, ну, мы были вместе. Нас, конечно, периодически разделяли, потому что говорили, если вы собираетесь вместе, это же просто вынос мозга для администрации, для всех. Мы там постоянно качали права, постоянно что-то требовали себе, постоянно что-то мы заставляли их с нами нормально разговаривать, не матами, по крайней мере. В общем, мы их там воспитывали. И, конечно, поэтому делали из них людей. Вот. И им это не нравилось, нас периодически разбивали, мы потом как-то опять собирались вместе, потом нас опять разбивали. Я вот, например, за месяцев 8 сменила 11 камер, наверное. То есть нас постоянно шпыняли. Если что-то в камере плохо, политически собирайте вещи. Вот, давление это постоянное.
Ну, администрация ставилась так особенно, да,
политвязи. Да, да, да. Им вообще не интересовало, что делали там люди с уголовными статьями, женщины. Они могли там и спать, и все что угодно днем, и вообще делать все, что хотят.
А вот статус политвязи, он неким чином допомогал вам, ти нет, ти наоборот худший?
Вы знаете, мы когда сидели уже год, я статус политвязни, мы по-разному узнали про этот статус, там он нам не сразу был присвоен, там прошло уже, наверное, полгода, мы были долго без этого статуса, но все равно ты еще тебя не поставила никакая организация в статус политвязни, тебя уже сама тюрьма определила, что ты уже политический. Ты можешь даже никаких статусов не иметь. Ты все равно для них политический. Они сами тебя туда поставят на все профучеты, которые у них только есть. Поэтому то, что там ты стоишь, не стоишь, они тебя сами ставят на свой учет. И с этого момента начинается. Да, да, да. И с этого момента начинаются твои веселые будни в тюрьме.
Ну, то я так и разумел, что все же таки особенное, потому что некоторые, да, некоторые политвязни кажут, да не, ну, до нас никто не звертал уваги, но это, правда, в мужинских тюрьмах было. Не,
ну да, но на нас все время звертали увагу.
И после Жодина ж вы так само опынулись на Володарце. И она вельми отрознивалась.
Да, это был прям санаторий. Это было просто санаторий, я не знаю. Я до Валдарского попала, думаю, боже мой, так тут можно и год, и два просидеть нормально тут.
У чем адрозни тогда?
А потому что там так сильно тебя не пильнуют, так сильно за тобой не следят, как в Жодино. То есть Жодино, они постоянно у этих глазках. Не успеешь ты там куда-то пойти, уже сразу глазок открывается. И постоянно они такое ощущение, что дежурят возле этих дверей. А на Володарского такого нету. Там довольно все так. Люди там перед судами и так далее. И там очень много интеллигенции сидит. Как бы там немножко другой контингент, скажем так. Такой более... гораздо более такой лучше, чем в Жодино. И там не режим, ну, не тюрьма строгого режима. Там все-таки СИЗО, и ведут себя там как в СИЗО.
Что-то. А последние полтора месяца вы провели у гомельской колонии?
Да.
Великое отрознение от минулых установок?
Ой, самая классная колония. Ой, СИЗО.
А там что? Вас послухать просто санатория.
Да, не, ну там есть два корпуса. Один такой новый сделали, а второй называется конюшни. И вот всех политических держат на конюшне. Мне повезло, что... Ну, условно повезло, конечно, нельзя так говорить, но был большой заезд политических девушек, 22 человека, и все эти конюшни были заполнены. И там старый корпус, там очень холодно, там буквально зимой плюс 15 градусов, то есть там холодно. Там в душ водят через какие-то тоже улицы, коридоры, ну, в общем, там постоянно люди болеют, и, в общем-то, там продолжается прессинг. А я приехала, там какой-то новый корпус, там все в плиточке, там еще новое все после ремонта, там прекрасная товарка, какие-то кроссворды есть, можешь все купить там, я не знаю, еда там хорошая, то есть, и вот это, оказывается, в этом СИЗО находится мужчина, который раньше руководил гомельской колонией женской, ну, и как бы все там про него прям говорят, он такой замечательный, такой душевный человек. Ну, там действительно в СИЗО в Гомеле мне прям последние эти полтора месяца просто... Потом я заболела там сильно, меня положили, там даже дали мне этот больничный лист. Я там лежала на кровати, отдыхала, ну, там не надо было мне, ну, там с этой температурой как бы сидеть или там еще что-то. Прекрасное СИЗО.
А вы понимаете, что отшули, или зразумели, что вы уже отбыли свой термин и находитесь на воле? Вот первое отчувание, когда вы вышли.
Ой, я не верила. Слушайте, передо мной открывался этот шлагбаум, открывались там же ворота, эти во двор открываются, они такие, там не открывают маленькую калитку, там открывают прямо такой чуть ли не красной дорожкой, там открываются большая эта фрамуга, большие эти двери. И я выходила, и я все не верила, все оглядывалась, и я все время смотрела по сторонам, думаю, наверное, меня кто-то ждет опять. Меня сейчас схватят, думаю, и опять куда-то меня повезут. Я не верила. И я стояла, а мне муж кричит: «Оля, Оля, Оля!» А я даже его не слышала. Я стояла, у меня какой-то шум в ушах появился. И я просто вдыхала этот ветер, а просто стояла вот так вот спиной. И я даже боялась по сторонам оглядываться. Я не верила, мне казалось, что я вот опять в этом кошмаре всем окажусь опять.
По вашим досвиде, якая передусім потребная допомога тым особам, якія вышли со зняволення? Ось на першым этапе. Як можна дапамагаць такім асобам?
Ой, надо дапамагаць, только удзіраць адтуда. Удзіраць з Беларусі.
Просто асноўнае, што рабіць, дапамагаць візамі, эвакуаваць.
І расказваць ім, што вы не сможаце тут дальше быць і жыць, што вам надо уезжаць, потому што вас все равно этот надзор паставят, делают подпіскі разныя, заблакуюць вам все счета в банках і так далі, здзелкі з недвіжымасцю, все абрежуць. И вы все равно жить не сможете. А еще будете постоянно бояться, что за вами вновь придут за какой-нибудь ерунды. Поэтому надо эвакуировать людей. Надо объяснять, что эвакуация фактически сейчас это единственное, что можно сделать для людей. Это мое мнение лично. Я повторюсь, что это мое личное такое мнение и впечатление. И это мнение основывается не то, что даже я для самой себя. Я сейчас общаюсь с большим количеством людей, которые вышли, которые находятся под надзором. И это просто далеко не сахар. И даже неизвестно еще, где безопаснее, если честно. Там в колонии или в тюрьме, где ты сидишь, и ты знаешь вот этот режим и так далее, и ты примерно знаешь, чего ожидать, то на свободе там вариации вообще сколько угодно может быть.
Ну, вот вы выехали из Беларуси, и чем вы теперь тут занимаетесь?
Ой, я тут открыла хостел со своей коллежанкой, Ольгой Рытус, она тоже полезневоленная. И мы вдвоем открыли два хостела у нас уже.
До этого вы бизнес за межами не вели. Насколько это складано?
За межами не вели, у Ольги был бизнес такой же хостел в Беларуси. Насколько складано? Ну да, есть складанности, конечно. Это другое законодательство, это другой подход. Но где-то и легче, наверное, потому что здесь как бы Польша складывает все такие условия для того, чтобы ты как бы, ну, она очень заинтересована в том, чтобы ты сам себя трудоустраивал как беженец, давал еще рабочие места, поэтому где-то легче, где-то сложнее, потому что языковой барьер есть все-таки небольшой, и все-таки еще есть и законодательство, и все. Вот мы в эту АБУ вступили, а белорусское бизнес за рубежом, потому что они нас первые, кто консультировал по вопросам, как это все организовать в Польше. Вот фактически вот мы к ним обратились за помощью, и вот с этого все началось.
Так что выезжать не страшно, себе можно снести и по замежам Беларуси.
Да, можно. И даже не бойтесь, если вы будете на первое время мыть полы. Ничего в этом страшного нет. Но я считаю, мое мнение такое, что свобода – это самое главное. И безопасность, свобода и безопасность – то, что главное вообще для человека. И ничего с этим не сравнится. Ни там какая-то тяжелая работа, ни какие-то там трудности жизни, там, не знаю, языковые барьеры, языковые какие-то вопросы. Ничего не сравнится с тем, что ты живешь спокойно.
И не боишься милиции.
Абсолютно,
да. Я все рассказываю, кто приезжает.
Слушайте, я смотрю в Польше, сколько протестов. Вначале протест фермеров. Я вот смотрела протест фермеров и думаю, на каком из этих этапов протеста фермеров, когда они запалили шину на дороге или начали чем-то кидаться в полицию, на каком бы из них в Беларуси им прострелили бы колени, а то и голову? Вот на каком этапе? Наверное, бы всех их постреляли уже. А тут протест на протесте, вот эта женщина, что погибла, Лиза. Тоже вот этот процесс женщин, они постоянно отстаивают свои права, там, ходят на вот эти митинги. Это замечательно.
На этом будуются демократы.
Конечно.
Ольга, дякую вам великий за эту размову.
Спасибо.
Я нагадаю нашим слухачам, что сегодня гостья Радио Нет была я политзневолена, а теперь бизнес-вумен Ольга Скрашчук. Дякую.
Ой, спасибо вам тоже.
Живе Беларусь у нашей.